В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас сегодня слышать в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы сегодня вновь обращаемся к вопросам от наших слушателей. Такая, мне кажется, появляется тенденция, больше вопросов уже не столько про болезни, сколько про жизнь вам задают. Таких около, вокруг медицинских и около медицинских. Ну, наверное, это вот правильно, и действительно это нашим слушателям как-то ближе и понятнее. Вот вопрос от Людмилы Николаевны из Екатеринбурга. В магазине продается чайный гриб каркаде. Чем он полезен, спрашивает она.
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, ну, прежде чем ответить на вопрос, да, я соглашусь совершенно, Полина Борисовна, что у нас вопросы действительно те, которые мы можем раскрыть. Я постоянно извиняюсь перед нашими радиослушателями о том, что я не могу ответить так досконально, точно на какой-то конкретный вопрос, потому что все ведь совершенно четко понимают, что для конкретного вопроса нужна, в общем, действительно прямая связь с врачом, специалистом, который посмотрит многие нюансы, назначит обследование, и по результатам этого обследования действительно сформирует какую-то программу. И поэтому действительно мы с вами, я рад, что нашли, нащупали такой вот, мне кажется, самый главный вектор нашего образования медицинского, да, безусловно, не отказываясь от каких-то частных вопросов, мы их приветствуем, да, но еще раз говорю, извиняемся за то, что не можем на них конкретно ответить, знаете, как хотелось бы, то есть такой-то препарат, такая-то доза, такая-то схема лечения, это невозможно, к сожалению, вот, но не отказываемся. А говорим о вопросах, которые интересны многим, которые действительно создают такой главный вектор, главный профиль нашего понимания здоровья, вопросов профилактики и других моментов. Возвращаясь непосредственно к вопросу нашей уважаемой радиослушательницы, я, к сожалению, не до конца, видимо, понял вопрос. Может быть, вы уточните, еще раз позвоните, потому что я здесь вижу сочетание двух, на самом деле, скажем так, продуктов для здоровья. Да, один – это чай каркаде, а другой – это чайный гриб. Поэтому, может быть, что-то мы не поняли, но я вот отвечу с точки зрения того, как я эту ситуацию понимаю. Каркаде – это травяной чайный напиток, как мы с вами хорошо знаем, ярко-красного цвета. Он вообще является национальным напитком в Египте. По сути своей это своего рода не классический чай, да, а это изготовленный из сушеных цветков розеолы напиток как таковой. Поэтому фактически это какой-то элемент фитотерапии, мы можем сказать. Есть интересные описания, такие воздействия на организм этого напитка. В некоторых медицинских источниках отмечается его действие антиоксиданта. Дело в том, что в организме всегда образуются так называемые свободные радикалы. Это продукты, естественно образующиеся при жизнедеятельности клетки, ткани. Вот. И антиоксиданты – это своего рода вещества, которые нейтрализуют оксиданты. В то время была очень такая мощная теория о том, что вот, свободно-радикальные вещества, образующиеся в процессе жизнедеятельности организма, они очень сильно определяют процессы старения, других, на самом деле, болезней. Но с течением времени поняли, что это процесс, который как в здоровом, так и в больном организме происходит. И, в общем-то, скажем так, его немножечко перевели в более в теоретическое поле, и медицинское направление, связанное с обязательным введением в организм человека антиоксидантов для борьбы с разными заболеваниями, воспалительными, невоспалительными, перешло все-таки в разряд таких все-таки не основных задач. Потому что с точки зрения современной медицины полностью подавить образование свободных радикалов не удается, да и самое главное, не нужно, потому что это естественный процесс. и введение в организм большого количества антиоксидантов тоже оказалась ситуация не решающая вопросы здоровья. Поэтому вопросы вот свободных радикалов, антиоксидантов, они перешли в такие вот второстепенно-третьестепенные задачи медицины, пока нерегулируемые. Вот. Но вместе с тем вот, отмечается, что в большинстве напитков, полезных для организма, и в черном чае, и в зеленом чае, и вот, собственно, в каркаде есть антиоксиданты, вещества, регулирующие некоторые процессы обмена веществ. Плюс отмечается у него определенный эффект в отношении снижения спазма гладких мышц, а это мышцы и сосудов, и желудочно-кишечного тракта. Отмечается мочегонный, жаропонижающий эффект как таковой. Но вместе с тем, насколько мы должны эти эффекты превозносить и понимать, что они лечебны. Честно говоря, вот если взять вывод и резюме, на самом деле этими эффектами нельзя оказать никакого лечебного эффекта. Абсолютно. То есть на самом деле напиток может считаться что-то на уровне биологически активной добавки. Это вещества, которые на самом деле введение в питание, они способствуют поддержанию организма на уровне так вот, здоровых показателей, функциональных систем, но при сбое работы системы, да, но при развитии заболевания они никакого роли не играют. Это совершенно четко надо понять. Лечиться биологически активными добавками, лечиться в том числе вот, различными чаями, совершенно бесполезно. Есть исследования, да, показывают, что люди, допустим, принимающие черный, зеленый чай, у них риск сердечно-сосудистых заболеваний меньше, риск меньше заболеваний. Но на самом деле это настолько многофакторная ситуация, что если человек, допустим, курит, то да ему вот все эти чаи, знаете, вот абсолютно не имеют никакого значения. Если у человека избыточная масса тела, то все эти чаи и каркаде, они вообще никакого значения не имеют. Если человек мало двигается, то ни одна трава, ни один чай не смогут гиподинамию, то есть низкую двигательную активность пересилить с точки зрения вреда здоровью. Поэтому совершенно четко надо понять, что это один из моментов в питании, который дает такой небольшой кирпичик, фундамент огромного здания здоровья как такового. Что касается чайного гриба, часто его еще называют японский гриб, это такое обобщающее название вообще-то нескольких разновидностей биологического продукта, который представляет из себя непростой симбиоз, то есть содружество дрожжевого гриба и ряда бактерий. То есть на самом деле это не просто гриб, это целый такой сообщество микроорганизмов и гриба, и бактерий как таковых, вот, которые обладают определенной такой ферментативной активностью. То есть они вырабатывают ферменты. Да, вот, и с химической точки зрения вот эти ферменты они приводят к образованию ряда веществ. Это органические кислоты, сахара. Вот, то есть дрожжевые грибы они перерабатывают сахарозу на более простые, доступные глюкозу, фруктозу, да, значит, образуется уксусная кислота, есть другие, на самом деле, кислоты. Вот, поэтому здесь действительно это получается такой элемент природной обработки, ферментации, да, и такой природный напиток с рядом органических веществ, отличающихся по вкусу, естественно, от большинства других, на самом деле, напитков, которые, допустим, человек употребляет. Но самое главное, что вы хотите услышать, да, и что я могу сообщить, лекарственного применения одобренного чайного гриба нет в принципе. Хотя на самом деле были очень большие ожидания в отношении его воздействие на старение, на артрит, на атеросклероз, на диабет, на онкологические заболевания. И люди, которые очень активно, скажем, занимались, им они вот такие вещи пропагандировали, рассказывали на самом деле и говорили о том, что да, вот это такой вот чудодейственный напиток на самом деле. Но вместе с тем были несколько исследований медицинских, достаточно серьезных, вот, на рубеже 20-21 века в отношении данного вот чайного гриба. И было показано, что эффектов-то, связанных с лечением, и эффектов оздоровления как таковых не получено. То есть принимать его, опять же, для лечения абсолютно бесполезно. Поэтому это своего рода, знаете, вот из области, ну вот кому что нравится. Кому-то нравится, допустим, черный чай, да, кому-то нравится зеленый чай. И человек сравнивает, да, вот что лучше, черный или зеленый чай. Честно говоря, разницы между ними в рамках каких-то вот дополнительных лечебных эффектов на самом деле нет. Ну, чаем никто не лечит, на самом деле все понимают, что это бесполезно. Возьмите современную, допустим, какую-то там ситуацию, связанную, ну, с обычными представлениями по поводу чая, да, вот, допустим, чай повышает давление, люди считают, да, там, крепкий как таковой, да, в какой-то степени определенное повышение давления есть. Но сравните повышение давления от ходьбы, то есть вот возьмите и пройдите дистанцию 15-20 минут походите и померите давление себе в начале дистанции и после, и вы увидите, что любая физическая активность очень хорошо повышает давление. И посмотрите после чая, вы увидите, что чай повышает давление, там, не знаю, может быть, в десятки раз меньше, там, на какие-то единицы, и то это может быть ошибка как таковая, измерение на самом деле. Поэтому и в отношении этого продукта я должен сказать, что это продукт, возможно, да, интересный с точки зрения питания, то есть вкусовых качеств, получения разных органических веществ как бы в питании. Но вылечиться им невозможно. Осуществлять какие-то профилактические направления абсолютно невозможно. Плюс, к сожалению, оказалось, что у него есть еще и побочные эффекты. В частности, американское онкологическое общество в свое время заявляет о серьезных побочных эффектах, которые были связаны с употреблением чайного гриба у людей, которые проходили вот лечение во время, значит, там, значит, своих онкологических состояний. Поэтому чайный гриб обычно это является просто домашней ферментацией. То есть, ну, такая как ситуация раньше, когда не было промышленного, да, приготовления, допустим, творога, да, там, сыра, ну, вот такая вот элемент домашней ферментации, но требующий осторожности, потому что микроорганизмы, которые там содержатся в ослабленном организме, да, в организме, значит, при онкологических заболеваниях, при любом иммунодефиците, они могут оказывать непредсказуемые эффекты как таковые. Поэтому вот многие медицинские системы рекомендуют соблюдать осторожность при приготовлении и употреблении настоя чайного гриба, да? Вот, значит, ну, все-таки он чаще всего безвреден при употреблении в пищу, да, однако есть риск занесения патогенных микроорганизмов и других аспектов, которые, к сожалению, скажем так, негативно влияют на вообще общее представление о здоровье. Поэтому, если вы спросите меня из многословия, короткое резюме, стоит ли им лечиться, ни в коем случае не стоит, абсолютно нет. И вылечить ничего невозможно. Вот. Полезен, ну, наверное, так же полезен, как и любой ценный продукт. Нам сейчас понятно, что да, питание должно состоять из определенного количества белка, углеводов, овощей, да, вот, фруктов, витаминов. Это нам сейчас понятно. Раньше это было непонятно людям. Да? Люди, в общем, имели такое, достаточно такое условное представление. И была возможность, ели, допустим, одно мясо. К сожалению, это приводило к развитию чаще всего таких заболеваний, как подагра. Да, значит, не имели возможности кушать, так сказать, белок, да, в разных его представлениях. Это приводило при скудном питании к дефициту массы тела, к истощению как таковому, поэтому нужны были калории. Современного человека, когда он употребляет белок растительный или животный, лучше, конечно же, это рыба, курица, фрукты, овощи разнообразные, да, каши, значит, вот без чайного гриба никаких проблем со здоровьем не происходит.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас еще один вопрос от Людмилы Николаевны. Каков механизм потери памяти и влияют ли проблемы с сосудами на потерю памяти?
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, процесс потери памяти, само состояние потери памяти – это состояние заболевания, которое называется амнезией. Это болезнь, которым занимаются специально неврологи, это совершенно четко надо понимать. Вот. Само по себе вот это состояние, оно имеет огромное количество причин. Дело в том, что нельзя назвать какое-то одно заболевание, которое бы приводило к амнезии. Но если говорить по делению групп, то эти группы делятся на органические болезни, то есть болезни, связанные с повреждением структур головного мозга, да, и психогенные причины. Психогенные причины, как правило, вот в простом представлении, в таком наиболее понятном, связаны с какой-то стрессовой ситуацией, с ситуацией травмы, психологической травмы человека. Но чаще всего, конечно же, в реальной жизни сталкиваются врачи и люди все-таки с причинами органическими. Самыми частыми органическими причинами, которые приводят к потере памяти, к частичной или достаточно серьезной, это, конечно же, сосудистые заболевания. Самое распространенное и острое состояние, всем известно, это инсульт. Ситуация, которая возникает в результате острого нарушения мозгового кровообращения, да, то есть происходит, допустим, тромб в сосуде головы, происходит омертвение части головного мозга и выключаются вот структуры, отвечающие за память, то есть инсульта. Но вместе с тем все-таки более распространены хроническая сосудистая недостаточность в результате атеросклероза, да, которая приводит к ишемии головного мозга и к прогрессирующей так называемой дисциркуляторной энцефалопатии. То есть дисциркуляторная – это связано с нарушением кровообращения, энцефалопатия – это общее название симптомов, связанных с атеросклерозом. Мы все с вами представляем, что такое атеросклероз. Это отложение атеросклеротических бляшек во внутренней стенке сосуда, в результате чего происходит его сужение и нарушение, на самом деле, вот, кровоснабжения. Хотя вместе с сосудистыми заболеваниями мозга свою лепту в потерю памяти могут внести и черепно-мозговые травмы, и в прошлом. Вот, это и ряд заболеваний, связанных с нарушением работы нервной системы, такие как эпилепсия. Отмечается, что и головная боль, и в частности мигрень, могут внести определенную лепту в вопросы памяти. Отравление, причем не только, скажем так сказать, то, что считает человек отравлением, как наркомания, токсикомания, но и систематическое употребление алкоголя его суррогатами. Это достаточно серьезная и выраженная ситуация, влияющая на память. К заболеваниям, которые также влияют на, в общем, память, можно отнести и болезни крови. Это и анемия в силу того, что снижается количество гемоглобина, переносчика кислорода, гипоксия головного мозга. Это и заболевания крови другие. Ну и, безусловно, это самостоятельные неврологические заболевания, так называемые нейродегенеративные, то есть при которых происходит дегенерация, то есть нарушение структуры нервной ткани, болезни Паркинсона, вот, ну и ряд других состояний и заболеваний. Вот, к сожалению, немаленький перечень, к сожалению, потому что на самом деле для того, чтобы разобраться, что лежит в основе потери памяти, достаточно непросто. Но если такие симптомы возникают, а на самом деле эти симптомы, их могут заметить как окружающие, так может и заметить человек, да, на самом деле, что он стал что-то, значит, забывать. Это момент, который, безусловно, является основой для обращения к неврологу. Именно невролог, невропатолог, в первую очередь специалист, который должен исключить органические причины, лежащие в основе, значит, нарушения памяти, и составить программу по профилактике и лечению данных состояний, данных заболеваний как таковых. Есть простые тесты, на самом деле, которые могут помочь первично хотя бы, так сказать, провести диагностику, на самом деле, вот, в отношении этого состояния. Ну, например, самый простой метод для исследования непосредственного запоминания состоит в том, что человеку дают произвольно 10 слов, да, для запоминания, значит, и потом просят повторить, ну, значит, где-то через, не раньше, чем через час, эти слова. Если он вспоминает менее 7 слов, то есть некоторые представления, что может быть снижение так называемой долговременной памяти. Дело в том, что у человека есть два вида памяти. Кратковременная, да, и долговременная. Долговременная – это память, которая хранится, в общем, у человека при работе нервной системы, ну, судя из названия, достаточно долгосрочно. Кратковременно – это память, которая длится всего лишь в течение нескольких секунд, до 30 секунд, как показывает. И вот методы для исследования непосредственного запоминания, вот такие достаточно простые, они помогают хотя бы первично себя оценить в отношении вот этого процесса как такового. Безусловно, само по себе обследование требует и мер как общеклинических, то есть пациент сдает общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, делается исследование головного мозга, это и ультразвуковое исследование сосудов шеи и мозга, это и компьютерная томография, магниторезонансная томография. Показания к той или иной методике, надо или не надо делать, безусловно, определяет врач, и в конечном итоге уже и решает вопрос, то есть действительно ли вот самая частая причина потери памяти связана с атеросклерозом сосудов головного мозга. И исходя из этого составляется и программа лечения. То есть в первую очередь, если причина – это атеросклероз, и у человека выявляют атеросклеротические изменения, скажем, бляшки в сосудах при ультразвуковом исследовании сосудов шеи, да, вот, то составляется программа по лечению атеросклероза. Первый – это образ жизни, физическая активность, питание, направлено на снижение количества холестерина. Напоминаю, что до 20-25% холестерина мы получаем извне с питанием, и поэтому продукты, богатые холестерином, это все продукты животного происхождения, жирные продукты, да, в общем, целесообразно уменьшать и исключать из питания. Вот, таковое. Очень важный аспект – это лечение двух заболеваний еще у человека, как правило, при атеросклерозе. Это гипертоническая болезнь и сахарного диабета, ну, если они есть. Очень строгий контроль за приемом лекарственных препаратов, которые регулируют артериальное давление, и за препаратами, которые снижают сахар. Это очень важно, потому что атеросклероз при гипертонической болезни, при сахарном диабете прогрессирует очень быстро. А при лечении гипертонической болезни сахарного диабета удается его затормозить. Плюс препараты направлены на контроль уровня холестерина в крови. Да, мы говорили, что есть несколько групп препаратов, которые достаточно эффективно снижают холестерин крови. Но вместе с тем есть и очень важные моменты по образу жизни. Помимо диеты, физической активности, да, которые являются очень важными, есть еще и очень важные рекомендации по тренировке памяти. То есть совершенно очевидно, что человек с возрастом не должен оставлять вопросы тренировки памяти. То есть отгадывание кроссвордов, различные, чтение литературы, гимнастика ума, та, которая нравится человеку, то есть там стихи, другие какие-то аспекты, учить, разгадывать головоломки. Это все достаточно серьезный тренирующий момент, который помогает на самом деле бороться с этими вещами. Безусловно, если нарушение памяти серьезное, то применяются и достаточно определенные лекарственные препараты, которые способствуют восстановлению некоторых структур головного мозга, нервной клетки в рамках стабилизации памяти. Но нередко, на самом деле, особенно в молодом, зрелом возрасте, проблемы с памятью связаны еще и с психологической перегрузкой. с тревогой, с депрессией, с очень серьезной занятостью на самом деле. Поэтому нужно обратить внимание еще и на этот аспект своей жизни. Если человек постоянно забывает, если у него есть выраженная тревога, то, конечно же, здесь без направления лечения, направленного с восстановлением нормальной деятельности, с удалением тревоги, достаточно сложно победить вот этот симптом. Вот вкратце такова информация. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас следующий вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы. Я, если честно, не очень понимаю этот вопрос. Может быть, вы его поймете. Какой должен быть температурный режим питания для школьника?
Да, я понимаю, Полина Борисовна. Понимаю просто постольку, поскольку этот вопрос связан больше с санитарно-эпидемиологическими нормами, которые мы в институте изучаем на кафедре санитарной гигиены. Вот, по этим аспектам. Есть, да, действительно строгие нормы. Трудно представить, как они реализуются на практике, на самом деле, к сожалению, нередко бывают отклонения, поэтому для контроля создаются часто родительские комитеты, контроля за питанием, да, которые помогают в организации питания, которые вот учителям, школьному коллективу. Ну, здесь, чтобы долго не отвлекаться, скажу только цифры. Первое блюдо школьникам должно подаваться при температуре 75 градусов и выше. Вот соблюдается в школе, это не соблюдается, конечно, это вот вопрос субъективных, объективных сложностей. Второе блюдо при температуре 65 градусов и выше. То есть, в общем, это санитарно обусловленные нормы, направленные на снижение риска распространения инфекционных заболеваний и правильного режима питания и пищеварения как такового. Вот. Но есть нормы и по холодным блюдам. То есть они должны подаваться при температуре не выше 14 градусов как таковой. Поэтому вот есть такие нормы санитарно-эпидемиологические, утвержденные, да, обязательно в школе про них знают, только вот если у вас есть сомнения, конечно, нужно включиться вот в родительский комитет, помочь, чем можем, для помощи, контроля вот в организации этих аспектов. Спасибо.
Спасибо. Ну, сейчас Юрий Сергеевич из Кушевы присоединяется к нашей беседе удаленно. От него три вопроса сегодня. Первый вопрос. Родинки убирают лазером. Можно ли это делать без последствий для здоровья?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, если конкретно ответить сразу на вопрос, да, можно, да, без последствий для здоровья. Но вместе с тем хотелось бы несколько расширить этот вопрос медицинскими комментариями о том, что все знают, что родинки или по-медицински невусы бывают и врожденные, и приобретенные. Врожденные они появляются в первые два года жизни человека, да, приобретенные, как правило, появляются ближе к подростковому возрасту, 10-12 лет. Со временем они могут изменяться, но интерес к родинкам связан с тем, что порядка, наверное, 20%, 20-25% по разным данным злокачественных заболеваний кожи, таких как меланом, развивается на фоне вот родинок, на фоне невусов. Поэтому на самом деле здесь очень важно контролировать, да, эти видимые кожные изменения для того, чтобы на самом деле вот контролировать этот достаточно непростой такой процесс и опасный для здоровья процесс вот меланому кожи. Что важно помнить и запомнить? Появление новых родинок после 40 лет, да? Вот. Быстрый рост старых родинок, изменение цвета или структуры новообразования, уплотнение, в частности, да, кровоточивость. Это ситуации, которые требуют осмотра дерматолога. В общем, процедура простая, да, дермоскопия. Врач осматривает и, соответственно, выносит заключение, доброкачественная, значит, родинка или есть какие-то признаки, которые требуют дальше гистологического исследования. То есть родинка при подозрении иссекается, и она отправляется на гистологическое исследование как таковое. Если же врач подтверждает доброкачественный характер, да, родинки, то, в общем, да, один из наиболее популярных методов – это удаление лазером. Это для здоровья не опасно. Но здесь нужно понять, что перед тем, как это делается, конечно, оценивается ее состояние. Спасибо.
Если укусила змея или оса на природе, где нет воды и лекарств под рукой, что предпринять, чтобы не было тяжелых последствий?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, в отношении осы ситуация следующая. Дело в том, что единственное, чем угрожаемо укус осы, это, безусловно, ну, в таком глобальном масштабе с точки зрения жизни человека, это развитие анафилактической реакции, анафилактического шока. Это бывает, но очень редко, на самом деле. Вот, но бывает. Как правило, анафилактическая реакция, она формируется уже после того, как у человека уже был контакт с осой или был какой-то укус, и причем он такой достаточно яркий. Если у человека формируется анафилактический шок на укус осы, что такое шок? Это потеря давления, это бледная кожа, бледная как бумага, значит, отсутствие сознания. Ничего, к сожалению, сделать невозможно, если нет под рукой лекарственных средств. Человека нужно транспортировать в горизонтальном положении в медицинское учреждение. То есть это, значит, МЧС, скорая помощь, вот все средства, которые требуются для реализации. Потому что единственное спасение, которое возможно, это введение гормональных препаратов, глюкокортикостероидов для борьбы с анафилактическим шоком у такого пациента, плюс еще ряда медицинских средств как таковых. Вот. Поэтому, ну, в остальных ситуациях, как правило, если это не анафилактический шок, не потеря сознания, не потеря давления, да, у человека, то здесь уход как за любой раной, то есть максимально создать стерильный условия для того, чтобы не была занесена инфекция в раневую поверхность, да, после укуса. То есть это по возможности стерильная повязка или относительно чистая повязка, да, которая бы препятствовала попаданию инфекции в рану. Как такое можно использовать и средства от укуса. Да, их, значит, большое количество сейчас есть, очень популярные, рекламируемые антигистаминные мази, которые вот помогают укус достаточно быстро купировать. То есть мази от укуса, вот в таких обычных ситуациях. Более серьезная ситуация с укусом змеи. Ну, если говорить про Урал и соседние регионы, конечно же, речь идет в основном о укусе гадюки, потому что, ну, других, значит, ядовитых змей у нас не встречается как таковые. Вот, и здесь также ситуация совершенно однозначная. Если человека укусила ядовитая змея, гадюка, да, то должны быть предприняты все возможные меры для его доставки в медицинское учреждение. Это однозначно. Даже если у него, в общем, хорошее самочувствие, даже если у него, как говорится, легкая степень тяжести, только геморрагический отек в области укуса, который не распространяется выше близлежащего сустава, ну, как правило, кусает или в голень, или в предплечье, да, то есть, в общем, здесь не выше локтевого сустава и не выше коленного сустава, да, нет общих симптомов, все равно пациент должен быть доставлен в медицинское учреждение, максимально короткий срок, как таковой. Это факт. Но если он находится достаточно далеко, что бывает нередко, что нужно сделать? Первое – это иммобилизовать конечность. То есть постараться создать все возможные средства, чтобы он не двигал ни ногой, ни рукой. Это очень важно на самом деле. То есть это повязка на руку, да, это иммобилизация ноги. То есть, ну, самый простой вариант – это, допустим, две дощечки, фиксирующие коленный сустав. Ну, главное, чтобы это было удобно, комфортно, да, иммобилизованной, то есть любым средством как таковым. Очень не рекомендуют современные токсикологи накладывать жгут, в отличие от старых представлений, которые были, то есть не нужно накладывать жгут, это очень важно. Вот. Должна быть просто повязка стерильная, по возможности, да, повязка. Вот. Если есть возможность, хотя бы какая-то аптечка, то рана должна быть обработана антисептиком или фурацилином, или марганцем. Вот. И повязка должна быть мягкая. То есть под нее должен в общем, палец входить, то есть это не должно быть тугое бинтование как таково. Поэтому это иммобилизация конечностей, то есть создание условий, чтобы ей не двигал человек. Это его горизонтальное положение, потому что яд повреждает сосуды и кровь, эритроциты, да, то есть есть риск потери давления, потери сознания. Это стерильный компресс. Вот, если есть возможность, гипертоническим раствором поваренной соли, вот, если отек есть как таковой, ну, как его приготовить? Вскипятить воду с большим количеством соли, да, вот, и стерильную повязку сделать, вот, как таковые вещи. Хотя, ну, сложно, возможно, это представить на самом деле. Что касается, значит, ситуации по поводу эвакуации яда. Есть такие рекомендации в старых представлениях, но современные специалисты говорят, что отсасывая яда из раны очень малоэффективно. Во-первых, удается эвакуировать не больше 20% яда, да. Во-вторых, производить отсасывание, если оно такое возможно, то проводится только первые 5-10 минут после укуса. И только при отсутствии во рту ссадин, ран, кариозных зубов, воспалительных процессов полости рта, потому что очень вероятна опасность, значит, во-первых, и инфицирование раны, да, при отсасывании, во-вторых, и попадание яда уже в человека, который, в общем, осуществляет такую составляющую. Поэтому здесь ситуация такая двоякая, и подчеркивается малоэффективность мероприятия и строгие ограничения по его применению как таковому. Вот тот небольшой перечень, что мы можем сделать, это иммобилизовать конечность для того, чтобы не работал сустав, ниже которого произошел укус, да, чтобы не было, значит, активного движения мышцами, да, и распространения яда. Наложение стерильной повязки, обработка его антисептическим средством, горизонтальное положение человека и все возможные меры для транспортировки его в медицинское учреждение.
Спасибо. И третий вопрос Юрия Сергеевича. Для чего нужен муравьиный спирт?
Уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели, муравьиный спирт относится к наружным средствам, так называемым раздражающим средствам. Его наружное применение способствует некоторому увеличению кровообращения, повышению температуры вместе применения как таковой. Поэтому он используется как местное средство для лечения воспаления мышц, да, некоторых травматических, посттравматических состояний, для лечения и реабилитации костно-мышечной системы как таковой. Главное, чтобы кожа была целостная, потому что он имеет такой раздражающий эффект на самом деле. Вот. Фактически это препарат, который может стоять в линейке мазей, используемых для локального повышения температуры и для снижения боли. То есть такая вот достаточно старое средство для замены разогревающих средств мышцы, да, и лечения, применяемого при комплексе вот костно-мышечных состояний заболеваний. Сейчас практически не применяется, вот, ни в рекомендациях врачей, ни в клинических рекомендациях не звучит, потому что есть, конечно же, значительно более эффективный набор средств, таких противовоспалительных, да, содержащих лекарственные противовоспалительные средства. Эффективность у них, ну, в десятки раз выше, на самом деле. И более таких комплексных по составу разогревающих мазей, которые рекомендуют при болезнях мышц, при там, хронических каких-то состояниях, костно-мышечных состояниях, заболеваний для снятия спазма, боли таковых. Ну, вот, традиционно он еще фигурирует в аптечных реестрах, но очень редко используется. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Антонины из Екатеринбурга с небольшой предысторией. Последнее время мучают головные боли в лобной части. Также замечаю, что упало зрение. Совсем не могу смотреть телевизор. Приходится напрягать глаза или лоб. Трудно смотреть информацию в телефоне. Делаю это через напряжение. Что это может быть? Какому специалисту записываться с такой проблемой?
Уважаемая Антонина, уважаемые радиослушатели, думаю, что здесь достаточно причинно-следственная связь ясная, хотя, безусловно, утверждать каждый раз не берусь, не знаю многих других аспектов медицинских как таковых. Но, вероятнее всего, причина всех проблем – это, конечно же, первая – потеря зрения. А вот ситуация, которая связана с потерей зрения и связана с напряжением мышц, ведь в области черепа огромное количество мышц, да, огромное количество мышц, и вот именно это напряжение мышц приводит к головной боли. Потеря зрения, безусловно, требует отдельной оценки, с чем она связана, то есть здесь нужно в первую очередь обратиться к специалисту, офтальмологу, да, вот, чтобы он посмотрел глазное дно, посмотрел прозрачность хрусталика, проверил зрение, да. Если, собственно, нет каких-то состояний заболеваний хрусталика и глазного дна, то, я думаю, вопрос может решиться достаточно просто подбором или заменой, или выпиской очков. Вот. И как только восстановится зрение, будет меньше напрягаться мышечный аппарат, значит, черепа, да, и головная боль идет. Такая головная боль, значит, название головная боль напряжения. Она, кстати, самая распространенная, на самом деле, головная боль напряжения. Она связана как с эмоциональными проблемами, достаточно часто психологическими, тревогой, депрессией, переживаниями как таковыми. Но зрение нередко может явиться вот таким пусковым звеном для головной боли. Потому что, естественно, пытаясь сосредоточиться на зрительных образах, человек напрягает мышцы, и напряжение этих мышц, как, скажем, перетруженная спина или рука, они начинают болеть, и это дает головную боль как таковой. Поэтому в первую очередь я рекомендую обратиться к окулисту.
Следующий вопрос от Светланы Ивановны, последний вопрос на сегодня. Есть ли толк от озонотерапии или это очередной маркетинговый ход? И может ли она помочь от фурункулеза?
Уважаемая Светлана Ивановна, уважаемые радиослушатели, если ответить кратко, то это очередной маркетинговый ход. Вот. Но хотелось бы действительно, чтобы не просто голословно было заявление, а несколько медицинских аспектов и фактов как таковых, вот, связанных с тем, что озонотерапию не признают в классической медицине, то есть ни один врач, в общем, имеющий диплом о своем образовании, насколько мне известно, озонотерапию не может рекомендовать как основное или вспомогательное лечение как таковое. По существующим канонам это физиотерапевтическое лечение, это лечение, относящееся к альтернативной медицине, то есть медицина, которая ищет способы, но эти способы с точки зрения экспериментов и доказательств, они не имеют базы для применения с точки зрения медицинских аспектов как таковых. Дело в том, что озонотерапией увлекается не только несколько, скажем, альтернативных систем медицины в России, но и увлекались и увлекаются и им за рубежом, и в Европе, и в Северной Америке как таковой. Вот, начиная с момента, когда были некоторые эксперименты, еще в Первую мировую войну, использование озона для дезинфекции ран, для лечения гриппа. То есть это были моменты, когда, ну, с трудом себе люди представляли, что существуют антибиотики, которые могут вылечить инфекцию ран. С трудом люди представляли, что есть вакцинация от гриппа и можно вообще добиться вообще ситуации, когда человек не заболеет гриппом, поставив ему естественную вакцину. Поэтому история-то тянется с 20-х годов прошлого века, на самом деле, да. Вот. Ну и как многие своего рода интересные аспекты в медицине, они потом, так сказать, потихоньку то появляются, то пропадают, к ним возникает интерес, и нередко в том числе и маркетинговый интерес, создаются даже иногда и ассоциации вокруг данных методов лечения. Интересно, что вот есть даже медицинские сообщества по озонотерапии в ряде стран Европы, итальянцы очень любят, используют в косметологии как таковой. Но еще раз напомню, вообще история развития была, это применение озона с точки зрения лечения инфицированных ран, когда не было антибиотиков. Вот. Потом уже стали эти методики перекочевывать в некоторые виды терапии, которые, ну, не опасны здоровью, но интересно было бы вот их, значит, посмотреть. Дело в том, что официальная медицина не игнорирует на самом деле вот эти методы альтернативной медицины. В ряде стран, в частности еще в 2008 году в Северной Америке было инициировано исследование по лечению озоном, допустим, поясничной грыжи, по лечению остеоартрита коленного сустава. Ну, исследования закончились уже очень давно, но они не опубликованы. Ну, как правило, в медицине совершенно четко, если исследование не опубликовано, то, как правило, оно не дает никакого результата и, в общем, не о чем говорить. Одно из исследований, которое было опубликовано, интересно, это было исследование по применению озонотерапии, озонирования крови у пациентов, которые были на гемодиализе, то есть люди, страдающие хронической почечной недостаточностью, у которых происходит разбалансировка многих органов и систем. И вот специалисты хотели посмотреть, как озонирование крови влияет на эту процедуру. Оказалось, вообще никак не влияет на самом деле, поэтому... Официальная медицина говорит, что у нас нет никаких оснований для утверждения об эффективности этой методики как таковой. Как, впрочем, мы, допустим, в свое время аутогемотерапия. Что такое аутогемотерапия была при фурункулезе? То есть у человека брали из вены собственную кровь, да, и вводили ее внутримышечно. И считалось, что это является стимуляцией иммунитета. Ну, даже с точки зрения теоретической, забрали кровь из одного сосуда, ввели его в другой сосуд, абсолютно никакой разницы нет, кроме риска инфицирования, да, и кроме риска каких-то осложнений, когда вводят ткани при вот этой манипуляции, в том числе и не абсолютно стерильную компоненту крови как таковой. Вот, поэтому в том числе и вот это вот введение при фурункулезе, оно официальной медициной не поддерживается как таковое. Поэтому официально могу сказать, что расцениваю это больше как маркетинговый ход, чем эффективную медицинскую систему. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Сегодня у нас все вопросы от наших слушателей. И традиционно прошу ваше завершающее слово в конце нашей сегодняшней программы.
Уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем с вами наблюдение, да, и жизнь в условиях новой коронавирусной инфекции. Очередная волна, как вы видите, она присутствует. К счастью, она пока не доходит до тех масштабов, которые предыдущая волна. Ну и к счастью, на самом деле, мы видим, что коронавирус протекает достаточно мягко, практически в рамках остро-респираторной вирусной инфекции. Основными симптомами являются боль в горле, ломота в мышцах, температура. То есть такие классические симптомы характерны для любой вирусной инфекции в рамках простуды. Как таковой, очень редко болезнь дает осложнения на легкие, на бронхи. С одной стороны, это должно нас успокоить и не стимулировать панику внутри нас в отношении этого заболевания. То есть мы работаем, учимся в режиме, в спокойном, без паники. Но, с другой стороны, все равно я хотел бы, конечно же, чтобы у нас не было и такого отношения незначимого к этой проблеме. Для людей с факторами риска, возраст старше 60 лет, наличие сахарного диабета, гипертонической болезни, заболеваний легких, онкологических заболеваний, люди, имеющие инвалидность, то есть, собственно, имеющие ограничения в здоровье, у всех этих категорий людей, к сожалению, коронавирусная инфекция протекает достаточно непросто и с осложнением хронических заболеваний. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. И при наличии факторов риска, и без наличия факторов риска, потому что мы все общаемся, и контагиозность очень высокая. Ношение масок, обработка рук и вакцинация, они остаются актуальными для современной ситуации, современной жизни. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41. Код Екатеринбурга 343.